Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 13 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Так и хочется поприветствовать вас в понедельник. Но этот понедельник настолько хорош, ну, я имею в виду понедельник эмоциональный, в том смысле, что, ну, кажется, когда после выходного выходишь, это твой первый рабочий день на неделе. Но чем хорош нынешний понедельник? Тем, что завтра уже пятница. И вот с этим, други, посланием хорошим, правильным, позитивным, я считаю, я и хотел обратиться к вам. Ну, сразу же. Дальше позитива может у нас поубавиться, потому что мы дальше пойдем по новостным лентам, дальше мы пойдем по событиям, дальше мы начнем разбирать все наши особенности национального поведения на дороге и около нее, национального автомобильного производства, не побоюсь даже этого слова, и всего вот этого прекрасного, из чего и состоит наша утренняя жизнь в то время, когда мы пользуемся своими транспортными средствами и простаиваем в пробках, которые, как утверждают представители университета из графства Суррей, проще говоря, британские ученые, оказывают на нас исключительно вредное воздействие. Что исключительно вредное воздействие? Пробки на нас оказывают исключительно вредное воздействие. И в этом вопросе, конечно, нужно как-то нейтрализовать вредное действие пробок. Вот, пожалуйста, пилюлечка вам. Нейтрализатор. Черт. Теперь это слово будет меня преследовать. Нейтрализатор. Где мой нейтрализатор? Когда вы сможете выдать мне мой нейтрализатор? Какой у меня большой нейтрализатор? Блестящий. А вот это вот что за штучка у него? А, это и есть нейтрализатор. Хорошо, классно, ладно, хорошо, принимается. Вот здесь невооруженным глазом и взглядом видно, что кто-то вчера сходил на людей в черном интернешнл. И теперь нейтрализатор на несколько дней станет любимым словом не только взрослого кого-то, но и детишек. Нам всем казалось, что четверг тот самый день, когда выходят новинки в России, но нет. Люди в черном каким-то образом смогли просочиться в выходной день на день раньше, чем запланирована была премьера, и показали себя во всей красе. Ну, в целом, могло быть и хуже, так я вам скажу, если нужен какой-то комментарий к людям в черном. Обычное дело портить известные франшизы тем, что брать и снимать, переснимать их. Вот с этой франшизой, к счастью, так не случилось. Котельники Лайф с нами, и деревенский парень, и Пут-Пут Георгий Конькова Дервиш, и Мофу Вовка Тимур Курденко. Также присоединяются Валерий Шелунов, Гагога Серпуховчанин, Ковроль Александр Лист, Киберенок Тимофей Чупанов, Макс, Алекс, Райн и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется, все в одно слово, говорит МСК-бот. Бот. Заходите, и вы тоже пишите. Андрей Антонов тоже присоединился. Андрей, вот только вам скажу. Никому больше не скажу, а вам скажу. Заторы в крупных городах – это не редкость, заключили исследователи, которые, я думаю, какой-то государственный грантец на это спустили. Исследователи из университета графства Суррей. Они провоцируют, внимание, заболевания нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сердца, легких, способствуют ухудшению памяти и развивают депрессию. Хорошо? Заверните мне парочку упаковок вот этого прекрасного средства. Да, я возьму с собой. Чтобы улучшить ситуацию, следует оборудовать автомобиль угольными фильтрами, работающими по принципу противогаза. А почему, вы, спрашиваю я вас, товарищи ученые, сразу в противогазах не перемещаться в наших автомобилях? Вот это было бы зрелище. Вот это, я считаю, хорошая инициатива. Основная опасность в пробках представляют выхлопные газы, которые сильно аккумулируются в пробке, особенно если на дороге много грузовых автомобилей. Тогда они стоят в пробке, уровень вредных веществ внутри повышается на 40%, но открывать окна не стоит, угарный газ. Вариация оксида углерода связывает кровь и нарушает ее способность до... Ой, да, а мы думали, почему мы такие нервные, почему мы такие встревоженные, почему мы такие взъерошенные в пробках, а все не из-за нас. Нет, мы хорошие на самом деле, вот только угарные газы отстойные какие-то.
В движении.
И сейчас эти угарные газы источают 399 127 автомобилей, уже смогли пробраться в столицу. 16 тысяч такси, 16 тысяч каршеринга. Тот самый момент равновесия между такси и каршерингом. Уже 4 ДТП с пострадавшими, и это много, хочу я вам сказать, к этому времени. Да, доброе утро, я слушаю, где, как, что вы видите, зачем?
Доброе утро, Роман, это Олег, вас беспокоит.
Да, Олег, здравствуйте.
Чисто, все хорошо. Все летит, все нормально.
Классно, хорошо, спасибо большое. Вот, пожалуйста, на М11 все нормально. Зато на М10, если посмотреть туда сейчас, там сложно как в область, так и в центр. Хотя в центр сложнее еще до поворота на терминалы Е, Ф, Д. Вот это вот все прекрасное. Еще до международного шоссе вы стоите. Почему? Потому что там дорожные работы. И какой-то замес катастрофический в районе терминала Б на Шереметьевском шоссе. Это как раз тот случай, когда хорошая идея, не до конца продуманная, становится плохой идеей. Ну вот как можно испортить хорошую идею? Взять и не до конца ее продумать. Не до конца продумать ее воплощение. Терминал Б красивый, слов нет. Хороший, красивый. Весь такой хороший и весь такой красивый. И даже беспилотные поезда курсируют под летным полем между терминалами ДФ, вот эти ДДЕ и терминалом Б. Красивые поезда, хорошие, беспилотные. Так удивительно в них делать селфи и все на свете. Но вот только вокруг терминала инфраструктура малость не продумана. Не-не, план, конечно, хороший был сделать терминал, но только немного непродуманный. И поэтому там всегда все завязывается в узел транспортный. Вот там у вас заболевание сейчас кишечного тракта, сердца, легких, почек и всей требухи, что вы носите с собой. Почему? Потому что все завязано в узел вокруг этого самого терминала. Почему? Уже неоднократно сказал я, почему только что. План, конечно, хорош, только малость не продуман. А, ладно, хорошо, где в области еще сейчас? Ну, в смысле, это плохо. Где в области плохо окончательно? Необычайно плохо сегодня на Новой Риге, въезжая в Москву, до Московской кольцевой, вы стоите в большой пробке, потому что там в районе Новорижского, точнее, Красногорского круга, дорожно-транспортное в правом ряду, потом еще аварийно-опасный участок, потом еще один аварийно-опасный участок. И, в общем, всеми этими аварийно-опасными участками вы решили воспользоваться, и поэтому вы там стоите. В Балашихе тоже на объездном шоссе ДТП, но в целом движение пока есть. Где еще у нас сложные места? Ярославка, которая перед Енисейской. Дорожные работы в районе Вешних Вод, и в результате еще и Енисейская никуда не исчезла. И поэтому у вас там все тоже тяжело. Также в Видном ДТП по направлению в Москву, придерживая движение по замечательной, красивой, чрезвычайно платной трассе М4. Заплатил и постой себе спокойно. Но в целом это никак не отразилось на общем пробочном индексе. Сейчас 2 балла в столице.
Моторы.
399-127 я помечу себе. Это количество автомобилей сейчас, и мы постепенно будем следить за динамикой развития этого показателя, этого классного показателя. Сейчас у меня для вас денежная новость. Эти две денежные новости я хотел бы объединить. Во-первых, у нас есть Антон Силуанов, это раз, прошу запомнить это. А во-вторых, у нас есть Чуча. Что общего, казалось бы, между Чучей и Антоном Силивановым? Чуча... Кот лысый, страшный, на мой взгляд. Вот эта порода, страшная порода. Он потому что кот-сфинкс Чуча. И Антон Селиванов, который, извините, Селиванов, Силуанов, конечно. И Антон Силуанов, который не кот, не сфинкс и даже не чуча. Он министр финансов России. С чего начать? Давайте начнем с Антона Силуанова. Помните вот это вот? Тебе придется решить, кот или я. Не, ну с тобой я давно знаком, а этого кота я впервые вижу, поэтому, конечно, тебя выбираю. Вот так и здесь. Этого кота я впервые вижу, а с Антоном Силуановым мы давно знакомы. Антон Силуанов объяснил гражданам, то есть нам с вами, что на самом деле то, что нам кажется, это нам только кажется. А на самом деле нам должно казаться другое. Нам кажется, что наши доходы с вами падают. А на самом деле они не падают. И даже больше того, они не просто не падают, они растут, наши доходы. И как это происходит, я сейчас скажу. Доходы. По словам Антона Силуанова, росту реальных доходов мешает два главных фактора. Антон, зачем вы так? Я только что сказал, что они растут, и тут же вы. Вот. Несмотря на то, что заработные платы растут, утверждает Антон Силуанов, социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы, расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, тянут показатели реальных доходов вниз, сказал министр. Глава Минфина считает, что реальные зарплаты россиян росли в январе-марте, а также и в апреле на 1,3-1,6% соответственно. По данным Росстата, реальные доходы населения в первом квартале упали в годовом исчислении на 2,3%. Ну, с другой стороны, статистика дело тонкое. Вот тут вопрос не реальных вещей, а вопрос того, как считают. Поэтому тут, конечно, можно и Росстату не верить. А верить Антону Силуанову, ведь не зря же он глава аж целого Министерства финансов. Доходы растут. Но проблема в том, что у вас много кредитов, которые вы брали раньше. Это потребительские кредиты. Поскольку объем кредитов растет, потребительских, ипотечных и большие расходы по уплате процентов и погашению основного тела кредита, то многие берут еще кредиты на погашение кредитов, и вот тут и начинается проблема с замкнутым кругом закредитованности, и в результате... Все. Это чрезвычайно интересная тема, которая обязывает меня просто спросить вас, как растут ваши доходы? Опишите, пожалуйста, ваши доходы, потому что, мне кажется, мы можем здесь не только чучу, который кот, увязать сюда. Причем здесь кот, спрашиваете вы меня. Я вам сейчас это расскажу, причем здесь кот. Но тут же мы можем увязать и непосредственно основную нить нашей программы, автомобильную промышленность и наш интерес, и потребительские наши настроения и аппетиты в отношении автомобилей. Ведь это тоже связано непосредственно с вашими доходами, правильно? Рынок просаживается. Мы пытались найти причину, в чем дело. Неужели вдруг резко стали делать для нас плохие автомобили, и мы решили от них отказываться? Нет, оказывается, что, наверное, это как-то связано с нашими доходами в результате. А теперь, наконец, мы перейдем к Чуче. Любимый кот впавшего в кому продюсера Барри Алибасова по кличке Чуче вечером во вторник убежал из квартиры, и найти его не могут. Это рассказывает пиар-директор Алибасова. Пожалуйста, в палате выключите радио, говорит Москва сейчас. Потому что ему, продюсеру, нельзя нервничать. От него всячески это скрывают. Боже мой. А я сейчас проболтался. Выключите радио, пожалуйста, в палате. Все, выключили. Молодцы. Мы продолжаем. Значит, там какая-то пресс-конференция была у меня в квартире. Двери открываются, закрываются, все. Чучи этого не выдержал и сбежал. Но без этого Чучи Барри, который... человек и продюсер не может жить, не видит смысла в жизни. А ему сейчас как раз очень нужны стимулы и смыслы жизни, которые бы заставляли организм и сознание бороться. Правильно я понимаю? Поэтому Барри-младший... Это кто? Сын, наверное. Сын Барри Алибасова. Барри-младший. Он Барри-Барри-Барривич. Также просит о помощи в поиске питомца и предлагает вознаграждение в районе 800 тысяч рублей. Или выступление группы «Нана» на празднике нашедшего. Вопрос быстрый. Во-первых, что вы предпочтете, когда вы найдете кота? 800 тысяч рублей, 134-21-35. Выступление группы «На-на» на вашем празднике. Ну, там, не знаю, день рождения дочки. Или праздник первого клубня. Когда картофель высаживается, я не знаю. Или праздник рассады. Вы можете пригласить на дачный свой, в дачный кооператив свой группу «На-на». С подтанцовкой, светом, вот этим вот всем. И они вам будут исполнять. Вы можете все, что угодно. На работе корпоратив, день рождения любимой женщины. К себе можете в двушечку пригласить на-на, и они будут петь там у вас. Или 800 тысяч рублей. Вы сейчас предлагаете, вот возвращаете кота и говорите, ну, я бы взял 800 тысяч рублей, 134-21-35, группу, концерт группы на-на, 134-21-36, тогда проголосуйте. 134-21-36, вы бы пригласили певцов выступить. Хорошо, договорились? Ребят, вы, может быть, не услышали. В этом голосовании два варианта. Два. Первый – это деньги. Я возьму денежками. Второй – натурой. Я возьму натурой, говорите вы. Возьму целой группой. 134-21-36 тогда, если вы возьмете группой. Вы недооцениваете потенциал второго варианта, к сожалению. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе
я даже не знаю, что нам сейчас обсуждать. Вопросов-то не было.
Я взял группой деньги. Вот. Это скучно.
А, в смысле, что если кот настолько важен, тогда давайте все и сразу. И деньги, и группу.
Нет, я бы взял группу, ну, потому что деньги – это скучно.
А,
деньги
в смысле...
вы можете заработать в другом месте где-то.
Но тогда вы могли бы поспорить, тогда вы могли бы поспорить с Росстатом в пользу Силуанова. Вы бы сказали, да, действительно, мое благосостояние резко улучшилось. 800 тысяч рублей. В месячном исчислении это сколько ваших зарплат месячных? 800 тысяч.
Ну, немного. На самом деле, не так много.
Половина, что ли? Аванс?
Ну, да.
Ладно. Аванс у него, видите, 800 тысяч рублей. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Да, ну вот видите, у нас здесь дилемма. Во-первых, брать денежками или натурой, во-вторых, реальные доходы. И вот это вот все, связанное с Силуановым. Ну, поделитесь, пожалуйста, своими соображениями. Во-первых, по поводу денег и натуры.
По поводу денег и натуры, не знаю, я бы, наверное, отдал кота бы просто так. Натура мне уж их нет, точно не нужна.
А случалось у вас вообще что-нибудь ценное возвращать потеряшкам? Вот кто-то что-то потерял, а вы возвращаете это. Бывало такое?
Ну, периодически случается.
Да. А, вы просто честный человек, видите? А, секундочку, 89%, а именно 89% взяли бы денежками. Реально, реальные деньги взяли бы 800 тысяч рублей. Я не знаю, как коррелируется эта сумма с выступлением группы «На-на». Означает ли это, чтобы было предложено именно это? Деньги или выступление? Что выступление группы «На-на» стоит 800 тысяч рублей. Если бы вы захотели заказать их просто так, я не знаю, значит ли это так. 800 тысяч, как мне представляется, это... Ну так, если грубо загрубить, округлить по какому-то невыгодному курсу, это примерно 10 тысяч евро, правильно? За 10 тысяч евро группа могла бы спеть. Во-вторых, вы 89%... проголосовавшие за деньги. Недооцениваете потенциал группы. Ведь я думаю, что потом же можно было бы перепродать этот концерт, правильно? Ну, то есть, если тебе предложен концерт, и это стоит типа для тебя 800 тысяч, то ты ведь можешь потом выступить неким промоутером и этот концерт перепродать кому-нибудь, каким-то группе фанатов, устроить где-то в ДК, во Дворце культуры и спорта, в Олимпийском, боже мой, устроить концерт группы. Сказать, да, ребят, я хочу группу, концерт, да, приезжайте. Они, куда? Вот в Олимпийский, пожалуйста, приезжайте в Олимпийском, предварительно продавая 15 миллионов билетов на этот концерт. Нет, не найдется, наверное, столько слушателей у «На-на». Но, в общем, мне кажется, можно было бы неплохо срубить бабла на этом мероприятии, на чуче. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, здравствуйте, меня Ян зовут. Значит, по поводу кота, ну, наверное, отдал бы кота просто так, ну, а если вот из этих вариантов, то точно деньги. Вот, по поводу Силуанова, я работаю в бюджетной организации с 2017 года, но зарплата ни на рубль больше не стала. Вот, и... Слышите меня, да?
Да, слушаю.
Да, еще, если можно, вот хотел бы затронуть тему, может быть, у вас будет когда-то желание и возможность обсудить ее. Про М4. У меня вот как бы родственник сломался На прошлой неделе на М4, значит, стали звонить в службу вот этих комиссаров. Значит, люди сказали, ждите, это не меньше 4 часов. Помните, какая погода была, да? Вот если с детьми, как бы это как минимум странно. И еще момент. Kia Sorento Prime новая, вот она просто как бы встала, и все. Вот, пожалуйста, качество.
А в смысле, но из-за чего-то же, может...
Неизвестно, из-за
чего-то... Бензин закончился, может быть?
Нет, она начала коптить, то есть черный дым, и все. Потом перестала просто заводиться, и все.
Устала, потому что... Что да, случилось? Да. Да, все нормально, извини, устала просто, я не могу. Значит, план действия какой? Ну, как, чтобы как-то завершить тему кота, я остановил голосование, можете уже не звонить, это не нужно. 89% взяли бы деньги, 11% взяли бы выступление группы. И не прогадали бы, потому что, ну, я бы реально продавал бы потом группу куда-нибудь на концерт в Олимпийском или вписал бы в какой-нибудь, в программу фестиваля песенного какого-нибудь большого. Ну, как-то, в общем, тут нужно было сделать, в Кремле устроить, что ли, в конце концов, сольный концерт какой-то, посвященный вашему личному дню рождения. Значит, как мы поступаем с Чучей? Сейчас количество фотографий Чучи очень большое. У него есть характерная родинка на правом боку, ну так, на спине. А что еще у него есть? Ну, а в остальном сфинкс, как сфинкс, но Чучи и Чучи. Значит, я думаю, что пока Барри Алибасов будет в таком состоянии, ну, в общем, присматриваться к коту, наверное, сильно не будет. Мне кажется, можно было бы... предложить ему другого чуть-чуть какой-нибудь. Нарисовать ему родинку-то, да. Я вам ничего не говорил, на самом деле. Я понятия не имею, о чем вы здесь, что вы здесь размышляете, о чем вы здесь говорите, и что это за чуча такое. Но, тем не менее, у вас сейчас есть реальная возможность заработать 800 тысяч рублей, ребят. Реальная возможность заработать 800 тысяч рублей просто одним действием. Найти чучу, вернуть чучу. Вот это и должно стать смыслом жизни на ближайшие, я не знаю, несколько дней для вас. Мне так кажется, потому что по-другому законно заработать такие деньги можно только... ну, в общем, нельзя.
Моторы.
Да, а что вы думаете? А вы думаете, что это не так, что ли? Да, доброе утро, я слушаю. Все, давайте про чучу забудем постепенно. Немного о доходах. Доброе.
Я бы предостерег всех владельцев спинцев на сегодняшний день. Иначе это будет сейчас повальное воровство и очень опасно для котов. Я бы закрыл всех чучу.
Конечно. Давайте скажем так, что 800 тысяч выплачивают не за сфинкса, а конкретно за члена семьи. Ну, как да, бы, да, это да, не стоимость кота, а коты дешевле.
Да. Концерт,
да, слушай.
Это не получится, потому что, скорее всего, они предлагают всего лишь одну песню, а не целый концерт. Поэтому лучше деньги.
Ну, не знаю, возможно. Да, нужно сказать, конечно, ну, сейчас начнется. А потом мы окажемся виноваты в том, что повальные кражи сфинксов. Это не настолько дорогие коты. Нет, не настолько дорогие коты. Это просто, это конкретный вот этот персонаж столько стоит. И то этот персонаж стоит столько, потому что ситуация, как вы сами видите, ситуация, ну, трагические обстоятельства, и это больше, чем кот сейчас в данном случае. Так что смысла там, пытаться теперь как-то наживаться на других сфинксах нет вообще никакого. Найти чучу, вернуть чучу, это как минимум два действия. Олег, ну тогда требуйте 1 600 000. Я сделал два действия, 800 тысяч маловато. 7373-948, 7373-948, это телефон прямого эфира. Я же все-таки хотел бы под завязочку этой получасовки вернуться к господину Силуанову, который считает ваши доходы. Скажите, пожалуйста. Вот вам голосование, с которым мы, вероятнее всего, уйдем в новости, и уже после новостей я подведу его итоги, а вы пока проголосуйте. Вариантов будет три. Ваши реальные доходы, вот то, не знаю, по одному месту работы, не по одному месту работы, вы сами считаете как угодно, но вот это ваши доходы. За, ну, давайте возьмем этот год, не будем считать какими-то бесконечными категориями, этот год. Вот сейчас заканчивается, я считаю, первая половина 6-го месяца, то есть полгода. За полгода ваши доходы выросли 134-21-35. Проголосуйте. Выросли. Значительно, незначительно, это отдельная тема. Выросли ваши доходы 134-21-35. Остались на прежнем уровне 134-21-36. Упали 134-21-37. Три варианта. Ваши доходы выросли 134-21-35. Остались на прежнем уровне 134-21-36. Упали 134-21-37. Это обычные городские телефоны. Вы набираете префикс 8495, 495 код. И далее само голосование. Помните цифры? Еще раз. Доходы выросли за полгода, за первые 6 месяцев нынешнего года. Выросли 134-21-35, на прежнем уровне 134-21-36, упали 134-21-37.
Моторы. Моторы.
7.35, и мы продолжаем. Я приветствую вас, если вы к нам только что подключились. У нас здесь голосование. Голосование по вашим доходам. Ибо, несмотря на то, что у нас программа вовсе не экономическая, но, тем не менее, экономическая составляющая в ней есть. Иначе как еще, если не с привлечением экономической науки и финансовых средств, в естественном их натуральном выражении, приобрести автомобиль? Как поменять автомобиль? Как обслужить автомобиль? Как, в принципе, содержать автомобиль, если не с привлечением финансов? Правильно? Поэтому финансы для нас — это самое милое дело, когда они есть. Хуже, когда их нет. 13% заявили о том, что их заработные платы растут. Вы знаете, мне сейчас довольно сложно будет отловить вас, вероятнее всего, в телефонном формате, вероятнее всего, именно извлечь звонок от человека, который бы рассказал, что это за место такое интересное, где заработные платы все-таки растут. И это только... Все, я остановлю голосование, не буду больше его подстегивать, пусть так и останется. Это 13%. 42% ответили на вопрос, растут... стагнируют. Я думаю, что даже если на прежнем уровне заработная плата остается, это все равно стагнация. Правильно я понимаю? Потому что платежеспособность денег падает постоянно. Инфляция, ну и прочие вещи. Рост цен, безусловно. Поэтому если ты ничего не зарабатываешь, то ты все равно... Ну, в смысле, если заработная плата не растет, то ты все равно теряешь. И, наконец... Мои доходы падают. Не просто на месте вот все осталось, как и было в прошлом году, в позапрошлом. Доходы падают ощутимо. 45% — это самый популярный вариант ответа. То есть 13% заметили рост заработной платы, 42% отмечают ее неизменность, и падение отметили 45%. Очень массовое, между прочим, получилось голосование. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Ну и как в этой связи вы собираетесь содержать свои автомобили и приобретать новые? Я слушаю вас. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Олег. Хотел высказаться по этой теме. Ну, смотрите, я не скажу, что доходы прям растут, совсем, но немного. А другое дело, что работать приходится больше. Может быть, раза в два брать дополнительную работу, какие-то командировки, ну, именно по моей части. Вот, поэтому я бы сказал, что, может быть, не стоит на месте, но работать приходится раза в два больше.
То есть для того, чтобы сохранить уровень жизни свой, приходится больше работать, больше заработать. Быть. Скажите, а чем вы, примерно, чтобы понимать, Олег, чем вы занимаетесь в жизни своей?
Ну, у меня некий, как бы, с партнером бизнес частный, поэтому
То есть работаете на себя, можно сказать.
Да, сами, поэтому приходится работать два раза больше и сохранять вот тот же уровень, может быть, чуть выше, там, процентов, например, 5.
Напомните, какой у вас автомобиль? У вас...
У меня Kia Stinger.
Kia Stinger. И сколько в месяц у вас выходит, вы прикидывали на автомобиль?
На содержание? Владение вы имеете?
Владение, бензин, обслуживание.
Ну, если много ездить достаточно, и сейчас, если все саккумулировать, это...
Вы постоянно звоните нам с трассы М11, поэтому приходится вам же за проезд приходится платить каждый день по М11.
Где-то в районе... Я говорю, опять же, если я много езжу, это не каждый месяц. Бывают командировки, то где-то 1015, это вот такой край прям. А если мало, то 1016.
Если мало, 1000. Все, я понял, хорошо. Ну, просто чтобы понимать. Да, 7373948. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Алло. Да? Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, расскажите.
Доходы как бы не растут и не падают, да. Ну, инфляция. Как и до этого сказали.
Ну, значит, падают. Ну, если...
Значит, падают. То есть, как бы, действительно, работать приходится больше. Цены на работу не растут. Вот, но покупательская способность у населения падает, поэтому сложнее добывать клиентов и все остальное. То есть сложнее становится жить.
А вы также на себя работаете? Вы не, ну, в смысле, не наемный рабочий?
Я наемный, но я как бы тоже имею какой-то доход от фирмы. То есть чем я лучше работаю, тем и мне лучше, и фирме лучше. А,
ну, примерный уровень дохода в месяц. Ну, примерный, не там, не копейка в копейку. 100, больше 100, 150.
Ну, где-то 150. Около 100, наверное, да.
Вот около 100. Получается. Автомобиль какой у вас?
А у меня Дастер. Дастер.
Рено Дастер. Но в месяц все равно приходится и топливо покупать, приходится и страховку какую-то разбросать, плюс еще и техническое обслуживание.
Да, 15 тысяч на бензин, плюс самое, расходы на запчасти. Ну, немного он на запчасти берет, кстати, довольно надежно.
Ну, можно сказать, что в целом там в районе двадцатки в месяц.
20, да, где-то так, наверное,
20.
Да?
20 в месяц, 20 в месяц, при том, что около сотни, 20 в месяц, значит, 80, плюс обязательные платежи коммуналочки, да, 60, да. Ну, не знаю, тут еще зависит от того, сколько детей, кто еще в семье зарабатывает. Но так вообще-то... В целом, я смотрю, ситуация становится более-менее понятной с точки зрения соотношения, точнее, связи, причинно-следственной связи между нашими доходами, как Силуанов оптимист рассказывает о том, что они растут, и падением автомобильного рынка и нашей заинтересованности к новым автомобилям. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе. Доброе утро. Доброе. Я вот сотрудник полиции, и Ой. Хочу сказать, что... Доходы сотрудников полиции падают, потому что в течение 6 лет зарплаты вообще не индексировались. А так как цены растут, и цены на бензин, на продукты, коммуналка, получается, что доходы падают.
Ну, вообще, мы про вас думаем. Помните этот анекдот? Ты что в бухгалтерию-то за зарплатой не заходишь? Он говорит, я думал, палочку выдали, пистолет, и крутись сам там, как знаешь, в общем-то. Потому...
Да.
Нет такого у вас, что зарплата...
Так и получается.
Так, это сказать, спасибо вам. Спасибо вам большое, извините. Езжу на каршеринге и не парюсь. Яндекс.Драйв и норм. Котельники Лайф пишет. Котельники Лайф. Ну и сколько же вы тогда нарабатываете и накатываете на этом каршеринге для того, чтобы вот так вот постоянно им пользоваться? Инфляция – легальный способ отъема денег у населения. В. И. Ленин. Нам здесь Спира сообщает, бросает цитат. Спасибо. Так. Про каршеринг понятно. Нужны отзывы от реальных владельцев Traveler или Space Tour, у которых они больше полугода хотя бы. Павел Тёмкин каким-то слишком прямолинейным, на мой взгляд, образом возвращает нас в тему автомобилей. Нет, позвольте еще немножечко поплавать в наших бедах и в падении наших доходов, и в наших финансах. Доброе утро. Я слушаю. Нет, не получилось. Еще раз наберите. 7373-948. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня Алексей зовут.
Да,
ну,
Алексей.
Последние 3 года, знаете, оно как-то актуальнее становится выражение. Ты после работы на работу идешь, ну, для
да.
того, чтобы вот продолжать поддерживать, так сказать, штаны на приличном уровне, угу. приходится реально больше работать. С такого при наемной работе нет индексации, правильно говорят. Угу. Все, ну, да, стало немножечко потяжелее. Ты порой даже думаешь... Чтобы чуть сэкономить, я, наверное, несколько дней на метрошке покатаюсь, а машина пусть постоит, а то, ну...
Вот,
копеечка, но остается.
Это еще одна тема, спасибо вам большое, это еще одна тема, на чем мы начинаем экономить, если становится понятно, что, ну, какой-то не рыбный месяц впереди, а летние месяцы, они все, если только вы не торговцы мороженым, чем там еще, солнцезащитными очками и всем остальным, то, в общем-то, летние месяцы не очень рыбные. На чем начинаем экономить? Вот в какой момент вы начинаете экономить на автомобиле? В первую очередь, во вторую очередь, в третью. Но это уже такая тема, знаете, ну, как это сказать, эмоциональная. И мне кажется, что здесь какой-то общий знаменатель найти сложно. Или просто. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе. Говорите, ну. Не получилось. Вы слушайте, пожалуйста, не в радио, слушайте в трубке наше с вами, наше общение. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман, Александр, с Москвы, Изюзина.
Да, Александр. Ну, во-первых, о доходах, да. А во-вторых, как вы выходите из положения, на чем экономите? Точнее так, автомобиль становится частью этой экономии или нет?
Нет, их автомобиля нет. Как эксплуатировал, так и эксплуатирую.
Угу. А с заработками?
Доходы растут. Вот, получал полтинник, потом переобучился. И сейчас, в общем, пошел на новую работу, получаю сотку.
Классно. Ну, расскажите, как это, какая была предыдущая работа и чем сейчас занимаетесь?
Ну, до этого полиции служил. Потом перешел в МЧС, закончил пожарную академию и пошел в коммерческую фирму, обеспечивая безопасность.
Классно. Но фундамент все равно это полиция, правильно? Нужно было послужить.
Ну, юридическое образование, да, первое, а потом вот государственное.
Послушайте, ну вот уже второй звонок из недр правоохранительной системы, и второй звонок какой-то не очень позитивный. Первый звонок, доходы в полиции падают, второй звонок. Скажите, мы думаем, чтобы правоохранители, то есть когда у тебя с одной стороны ты наделен властью, с другой стороны ты наделен силой и возможностью ее применять, то у тебя, в общем-то, все хорошо должно быть. Ты как-то решаешь экономические вопросы. А это, оказывается, не так. Или так? Или это не честно?
Там большие риски. Большие риски. Раз рисканул, два, а потом, в общем-то, тяжело с этим жить и спать там и так далее.
Кровавые мальчики начинают являться потом по ночам. Вот это все. Понял, хорошо, спасибо. Не буду больше дальше доставать. А проект концепции нового административного кодекса будем обсуждать. Будем обсуждать, но... Вы знаете как, там-то для нас-то чего? Для нас... А, нет, хотя для нас-то много чего. Там и автоматическое списание, там и... Что там еще? Там и в зависимости от благосостояния размер штрафа, там и... Что нас еще должно волновать? И смягчающие обстоятельства. Там много чего, да. Административный кодекс, который новый, и его проект... Это либо проект, либо уже окончательная версия. Опубликованы были накануне. Давайте, знаете как, я разберусь со специалистами с этим кодексом нашим новым, административным, с и проектом его и со всем. Хочется пообщаться с умными людьми, которые дадут трактовку некоторых позиций. А потом вернемся и обязательно обсудим. Пока что мы просто думать будем об этом. Действительно так, вот Константин указывает на то, что появилась редакция, как это можно назвать? Это даже не редакция, это действительно проект нового кодекса КОАП, точнее, нового КОАП, кодекса об административных правонарушениях, где много интересного. В частности, я уже перечислил интересные, на мой взгляд, позиции, да? Это привязка размера штрафа к размеру дохода. Но опять же, какого дохода? Формального или неформального? Того дохода, который вы показываете, или фактического? Мы знаем эти новости, сейчас их реже слышим, но какое-то время назад они появлялись чуть ли не каждый день. У безработного москвича похищен там Range Rover какой-нибудь. У безработной москвички похищен Porsche Cayenne. Безработные. То есть формально у людей денег нет, они не работают, дохода нет никакого. Но при этом доход есть какой-то. Но как его привязать к конкретному человеку? Вопросов много здесь. Потом смягчающие обстоятельства, тоже нужно с этим разобраться. Ну и много всего. С этим новым КОАП, конечно же, нужно обсуждать, и мы будем это говорить. Есть ощущение, что очень незаметно, как-то спокойно, рутинно и буднично у нас проходит действительно большое событие. Если не революция в административном праве, то, во всяком случае, серьезная реформа. Но с этим сначала я сам должен разобраться, а для этого мне нужен будет специалист какой-то, серьезный юрист, который описал бы достоинства, недостатки, нюансы описал. А потом мы уже с вами, я уже буду подготовлен, и я с вами это обсужу. Ладно, договорились? А вот сейчас я хочу перейти непосредственно к основной теме этой получасовки.
Краш-тест.
Вот. Это то место, где мы начинаем ругать, хвалить не столько наши доходы, сколько то, на что мы эти доходы тратим, а именно автомобили. Чуть ранее здесь был запрос на реальных владельцев Traveler и Space Tour от Citroën. И Павел Тёмкин попросил вас. И поэтому я присоединяюсь к этой просьбе. Помимо всего прочего, помимо всех прочих автомобилей, которые мы сейчас начнем ругать, хвалить, описывать их достоинства и недостатки, очень хотелось бы найти владельцев автобусов, минивэнов, как мы их называем, как они их называют. Я-то думаю, что это бусики, вот так и будем их звать. От Peugeot или от Citroën? Владение, Павел говорит, ну хорошо бы, чтобы полгода у вас был опыт владения, и тогда у вас уже есть некая статистика по там, поломкам, неполомкам, обслуживанию. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Как раз вот по Peugeot и Citroën.
Да, да, очень хорошо.
Я уже звонил вам, у меня эксперт, но с двухлитровым моторчиком, вот, с шестиступкой. Год владения, пробег 23. В принципе, все, да не в принципе, а все отлично. Единственное, мне не нравится установка печки и кондиционера. Если человек будет брать, то только климат. Вот, потому что как-то он дует непонятно, когда ставишь стекло... ноги, дует и в лицо. И причем закрываешь, а оно не помогает. Почему-то оно не перекрывается этими кнопками.
Давайте, пользуясь случаем, я присоединюсь к вам вот в этом климатическом разговоре. Я не очень понимаю, почему до сих пор, какой технический аспект, какая техническая сложность препятствует тому, чтобы абсолютно все производители научили свои климатические установки включать сразу все три режима. Обдув ноги в лицо.
Нет,
и лобовое
здесь все
стекло.
Включается, все, тут три кнопки идет, там, стекло, лицо, ноги. Но когда ты включаешь, например, без разницы, стекло...
Я понял, то есть дует,
лицо,
и, дует,
дует и в ноги.
Дует и да, все понятно.
Или наоборот, да. И мне не понравилось, поймал мелкий скол, вообще маленький, и стекло очень мягкое, поплыло все, вот.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Какой у меня реальный доход? У меня, я как раз и Элиш решит вернуть меня в тему. Да, ну, конечно же, я вам сейчас все расскажу, какой у меня реальный доход. Мне, чтобы реальный доход получать, нужно, заканчивая одну работу, ехать на другую работу, а потом с той работы ехать на третью работу. На трех работах работать нужно. Поэтому вас какой доход конкретно интересует? Можно и на шести работать, но... Тут ведь вопрос желания. И желание, и хотение, и снова желание. Таксист начинает работать по 24 часа 7 дней в неделю, пишет Михаил 444, снова про доходы. Но нет, я снова хочу вернуться к автомобилям. Во-первых, Peugeot, Citroёn, автобусы, Traveler и Space Tour. Есть опыт владения? Расскажите, потому что кто-то здесь пишет. Несколько было комментариев насчет того, что эти Peugeot просто разваливаются у владельца, и причиной тому... российская прописка этого автомобиля. Я не люблю домыслов и слухов. Я люблю фактические истории. Вот фактические истории. Фактическая история владения автобусом. Есть у вас такая? Заходите. 7373-948. Ну, а в целом вообще ругаем, хвалим автомобили. Ругаем, хвалим наши автомобили. Не обязательно даже и Peugeot. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Деревенский парень.
Да, деревенский парень. Здравствуйте.
Вернусь сначала к первой теме, к падению доходов. Ром, к сожалению, с возрастом падает, в хорошем смысле этого слова,
да,
доходы.
С возрастом все падает вообще. Только брови растут, а вообще все остальное постепенно. Да, постепенно.
Я про это, Ром, да.
Я понял, да. Ну вот так.
Ну, а похвалить, конечно, Кугу. Кугу, Ром, 50 тысяч. Полет нормальный. Ребят, вот ругаете там, дорого, недорого. Да, конечно, я сейчас соскочил с этих... Ну, с официалов. К ним больше не поеду, но то сюда вот к ребятам буду ездить. Вот я говорю, 50 тысяч пробег, вообще ничего. Даже вот за 50 тысяч, Ром, ну, вот сейчас вот обнагрел уже, вчера щуп только один раз вскрыл. От ТО до ТО ни масла, ничего абсолютно. Даже вот мне что-то страшно становится.
Да мне тоже.
Вот что скажет Куга, когда начинает сыпаться.
Придется ночью, надев маску, как-то идти что-то ломать в машине.
Ром, тогда что, мне за три работы, что ли, идти устраиваться?
Ну, типа того, да. Спасибо. Хорошего дня, деревенский парень. Ночью самому себе, помните, как Владимир Семенович пел, дрель этот просверлить, отбойный молоток и все такое к автомобилю к своему. Куга настолько хорош, что нужно самому его ломать для того, чтобы хоть чем-то заниматься с этим автомобилем. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Добрый день. Да. Продолжаю ехать на Флюенсе, уже 300 тысяч, а он что-то не ломается.
Тоже не убиваемый.
Уже бы поменять хотелось, он не ломается. А еще у меня такой вопрос есть. Вы делали тест-драйв Старомонта, можно что-то про него рассказать? На них сейчас пошла интересная акция. Вот что-то.
Ой, а что за акция? Расскажите, я не слышал. Ну, в смысле, я не слушал, потому что...
Трейд-ин там и всякое такое на две комплектации статуса респект, минус 350.
Минус 350, и сколько в итоге тогда? Это с двухлитровым, правильно, моторчиком, который
Ну да, маленький. Меня вот что смущает, турбина на этом движке.
Насчет...
2,6 где-то, 2,6-2,7 будет стоить.
2,6-2,7. Ну, для Трамон... Вроде для этого класса автомобиля неплохая цена. Значит, насчет долговечности турбины здесь я вам не скажу. Но с учетом того, что это мотор в принципе не новый, ну, для компании Volkswagen, вообще для ваговской группы, используется на целом ряде моделей. И здесь, конечно, нужна техническая статистика. У меня нет статистики, каких-то глобальных вопросов именно к мотору и к его турбине. Это во-первых. Ну, в смысле, к надежности и долговечности, и как она ходит. Во-вторых, нужно точно понимать, что турбированный мотор, а точнее турбина и еще некоторые агрегаты, рано или поздно у вас все равно потребует обслуживания. Рано или поздно обслуживание, за этим словом должно скрываться у нас что? За этим словом должно у нас скрываться глобальный ремонт, вероятно, с заменой чего-нибудь. Ну, как правило, дорогостоящего. Как правило, это происходит где-то в районе, там, ну, в зависимости от интенсивности эксплуатации, 100, 120, 150 тысяч километров. Сколько это стоит, это уже в зависимости от автомобиля. Поэтому по вопросу надежности здесь я полагаюсь снова на владельцев, которые готовы будут рассказать, да, что вот когда. В частности, по двухлитровым турбомоторам ваговской группы. Если у вас есть такая статистика, было бы интересно ее послушать. Что касается самого Терамонт, хорошо. Вот в автомобиле хорошо. В автомобиле хорошо, не притязательный, а значит, не набивающий оскомину очень быстро, не очень яркий дизайн. Ну, то есть это такой вот дизайн кирпича. Он просто большой и просто квадратный, и просто не бросающийся в глаза. Это хорошо, потому что все яркое, все оригинальное, эмоциональное, как правило, очень-очень быстро начинает набивать оскомину. Он простой. С другой стороны, он практичный, как все Volkswagen. Квадратиш практиш гуд, как мы знаем, говорим об этом. Это действительно Volkswagen с точки зрения организации пространства настоящий. То есть ощущение, полное ощущение, что ты сидишь в тюгане, который просто накачали стероидами. Он стал большим. Но ты все знаешь в этом автомобиле. Все вообще как мультимедийка работает. Органы управления, климат, подстройка всего на свете. Привыкать к автомобилю не нужно вообще, в принципе. Что еще хорошо? То, что, в общем-то, и с точки зрения ощущения от управления и привыкания к габаритам автомобиля, примерно как в тюгане, но только в большом. Нормально. Гражданская посадка. Нет ощущения, что ты рулишь очень большим автомобилем и очень тяжелым. Двухлитрового моторчика, в принципе, для городского движения тоже хватает, за тем лишь исключением, что тебя не покидает чувство, что ты пытаешься участвовать в бегах на пони, в бегах на ипподроме. Все остальные на взрослых лошадях, конях, а у тебя пони, и ты стягаешь его изо всех сил. И он даже немножечко, скорость его соответствует всем остальным вокруг тебя. Но ты-то внутренне понимаешь, что ты требуешь всего этого от маленькой лошадки. От маленькой. И в какой-то момент тебе жалко становится его. Потому что эти 2 литра порой так надрывно начинают звенеть. Уже даже просто звенеть начинает, когда ты хочешь выжать из этого автомобиля, большого и, как следствие, тяжелого автомобиля, выжать какой-то динамики. Он ее даст, но только с таким надрывом. И тут, конечно, ты думаешь, а долго ли этот пони с таким надрывом у меня проживет? Ведь если же я же его также буду вот с таким надрывом, так это же, мама дорогая. Вот это, и тут мы опять возвращаемся к вопросу надежности подобных автомобилей. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Ну, точнее, даже не автомобилей, а моторов, вот таких, моторчиков для таких автомобилей. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Москва.
Да, Руслан.
Так, в общем, это, что хотел сказать, взял новый Солярис.
Так.
Ездил до этого на Кио, Рио.
Кио, Рио. Ну, в общем, да.
Прошел тоже на новые 90 тысяч и начала сыпаться просто одно за другим. А продал, не стал что-то и выдумывать, взял вот Солярис.
Да.
Проехал 140 и, блин, ничего абсолютно.
И
кроме
тоже
масла и всех там лампочек.
Я понял. Спасибо. Да, ну, в смысле, это немножко странно, в том смысле, что машина-то одна, что Kia Rio и Hyundai Solaris, тачка-то одна, а ощущения вот такие разные. Вот здесь и поверишь в судьбу, здесь и поверишь в фатум какой-нибудь.
Моторы. Движение.
Значит, по Терамонту более-менее понятно, да? Еще одна забавная черта этого автомобиля, что всегда можно развеселить себя, открыв капот и посмотрев на то, как выглядит в моторном отсеке, гигантском моторном отсеке, эта маленькая штучка, которая называется двухлитровый двигатель. Его там почти незаметно. 572 тысячи, было 399, сейчас 572 тысячи автомобилей в Москве, средняя скорость движения в центр 29 километров, пробочный индекс... Троечка.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 13 июня на календаре. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Что может быть лучше для мужчины, когда у тебя эмоциональный сейчас понедельник, а завтра уже пятница? Ведь это же хорошее дело, правильно? Вот так вот отработать сначала одну маленькую трудовую неделю в два дня, потом вторую маленькую трудовую неделю тоже в два дня. И вообще это хорошая перспектива. И понимая это, наши власти стали рассматривать вероятность четырехдневной рабочей недели в России. Но это отдельная тема и, может быть, даже не для этой программы. Так, я хочу поприветствовать всех, кто уже отметился в нашем телеграм-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Здесь все предельно просто. Так, еще про Терамон много всего. Спасибо и за это вам тоже. 2,6 миллионов за мотор V6. 3,6 литра. Налоговые Терамонты продать не могут. Это пишет Спира. Ну, а с другой стороны, а что плохого? Это же экономическая наука, правильно? Если что-то тебя нехорошо продается, это означает, что ты либо продвигаешь товар неправильно, либо цена не соответствует запросам. И поэтому, если даже это и так, ну так и в добрый путь. Пусть продают со скидками, а мы со скидками будем покупать Терамонт с большими моторами. И чувствовать, что теперь мы защищены от этих двухлитровых турбопищалок. Николай обращает внимание на движки Volvo, которые все двухлитровые. Николай, это правда. И это еще раз нас убеждает в прозорливости шведских инженеров и маркетологов, которые, пытаясь найти какой-то вариант втиснуться, тем не менее, в экологические нормы и все более и более ужесточающие все в России и в мире. Точнее, в Европе и в мире. В России пока нет, они не ужесточаются с таким же темпом. Втиснуться вот в эти нормы, при этом не вкладывая колоссальные ресурсы в создание новых силовых установок. Оно же просто ограничится маленькими двигателями. И таким образом контролировать уровень выбросов и соответствие экологическим стандартам. И как сейчас показывает практика развития автомобильного мира, были правы специалисты Volvo. Потому что общий тренд — это, в принципе, уход из ДВСов через гибридизацию. Сначала гибриды, потом полностью электрические автомобили. И в этой концепции, конечно, двухлитровость всех автомобилей Volvo, она вот хорошо вписывается в эту концепцию. Третий Discovery — 315 тысяч километров. Серьезных проблем нет, Петр Куликов пишет. Спасибо, Петр. Кто-то здесь еще про... секундочку. Про Traveler писал. А Алекс-т... Вот, пожалуйста, ответ вам, кто спрашивал здесь про тревелер от владельца. Полгода владения, прошел 22 тысячи автомобилей, вообще никаких проблем. Меняли какую-то шайбу по отзывной кампании, климат, согласен, странный. По салону много сверчков, полностью загруженный, разгоняется на трассе только на кикдауне. Мелочи. В целом замечаний нет. И здесь Алекс Т. Вопрос к вам. Но ведь это же автомобиль, который должен выполнять узкоспециализированные задачи, правильно? А именно, перевозить много людей. Ну, то есть это в автомобиле задача одна. Это вместительный автомобиль для большой компании или большой семьи, где у тебя есть возможность еще и вещички с собой взять, и всем вместе далеко поехать, правильно? Надежно, комфортно, чтобы салон там с какой-то трансформацией. И мне кажется, что нужно смотреть, помимо технической надежности автомобиля, еще на то, выполняет или не выполняет он поставленную перед собой задачу. Но, на мой взгляд, тревелер выполняет эту задачу. При том, что я никогда не владел этим автомобилем дольше там, недели, может быть. Это всегда были тестовые автомобили. Но, тем не менее, со своей задачей главной, транспортной задачей, он справляется. Ковроль от движения, внутренний МКАД, перед носовикой ремонт моста, средний ряд, пробка уже от щелчка. Спасибо вам за информацию. Давайте заодно и я посмотрю на то, как изменилась ситуация. Внутренний МКАД, перед шоссе энтузиастов две аварии, может быть их больше. Может быть, их меньше, но значков, символизирующих вот эту аварию, много. И поэтому уже от Щелковского до энтузиастов действительно плохо ехать. А, нет, нет, извините, все правильно. Тут вопрос был про носовиху. Это как раз из-за этих дорожных работ стоит большая пробка. И уже внутри этой пробки там образуются дорожно-транспортные происшествия. Продолжается ремонт объездной дорожки вокруг Волгоградки. С Люблинки вы съезжаете на эту замечательную, в этот замечательный проезд Остаповский. И там вас ждут дорожные работы. Поэтому плохо едет Люблинка в сторону Волгоградки. Тяжело. И еще ДТП на Волгоградке. Не доезжая до метро «Текстильщики» по направлению в центр, где-то на Дублёре, но из-за этого все равно стоит и сама Волгоградка. И там сложно. Замес большой и серьезный на юго-западе. Вот метро «Юго-Западное», в принципе, движения нет 3 км в час. Почему? Потому что потом по направлению в центр, ближе к улице Лобачевского, у вас дорожно-транспортные происшествия прямо на перекрестке, из-за чего съехать с Волгоградки, с Варшавского, да как у Варшавского, Вернадского, сложно на Лобачевского и вообще везде, и вот тут прям плохое движение. Прямо скажем, плохое, очень много, стоять придется. Ну, вот, пожалуй, и все. Еще из необычного... Нет, не все, секундочку. Из необычного. Что это на Кутузе? Аварийно-опасный участок, аварийно-опасный участок, выделенная полоса. Нет, все нормально, расслабьтесь. 4 балла пробки в Москве. По сути, вот сильно возмущаться нечем. Общее количество автомобилей 614 тысяч, хотя было 399 в начале предыдущего часа. И в целом все это выглядит как-то вот так. Вот я имею в виду все это, имею в виду движение, разумеется, все это. Дальше. У нас с вами есть замечательная Госдума, которая не спешит с возвращением штрафов за превышение скорости более чем на 10 километров. Это новость, которая, безусловно, требует обсуждения. И... Да, здесь я согласен. И целая серия автомобильных новостей, несмотря на то, что накануне был выходной день, но это он у нас был выходной, а мир-то продолжал жить. И в этом мире, в том числе и автомобильным, происходили события какие-то, о чем я расскажу вам уже через несколько минут. Обязательно. И да, сегодня у нас профилактика. После 9 вы начнете слушать что-то такое. А в интернетах, на сайте и в приложении, скорее всего, будете слушать замечательные родные песни. Это после 9, а пока что 8.13. И у нас все только продолжается. Ой, сейчас будет слово. Как хорошо я заговорил. Ругательства ангельские. Ребят, просыпайтесь. Вот вам тест ваших низкочастотных динамиков. Подкрутите там чего-нибудь, отверточкой поработайте. Поддайте низких частот и насладитесь акустикой вашего автомобиля и подрагиванием внутри салонного зеркала заднего вида. Разрешите похвастаться, Honda Pilot по трассе 8,5 литров на 100 километров, и это при 249 силах и 2,5 тоннах веса, пишет Спира. Спира, удалось похвастаться, ладно. А я сегодня ехал, между прочим, на... Внимание. Я сегодня, между прочим, воспользовался услугами табуна в 524 лошади. 520 чертовых 4 лошади. И это было прекрасно, с расходом средним около 9 литров. Представляете? Но это потому, что я шел на лимите скорости и не превышал предел в 90 с копейками. И, наверное, еще потому, что автомобиль мой называется Range Rover Sport. 524. Это нужно послушать просто, как эта штуковина звучит, когда оно холодное, стоит, ждет тебя у подъезда, и ты его заводишь. Ой, вкуснее сложно придумать что-то. Вы знаете, я в этой связи подумал, вот бы хорошо бы найти бы людей, пользующихся вот такими отвязными внедорожниками, потому что это, ну, как бы сказать, с одной стороны, ведь это же внедорожник зубастый, со всеми вытекающими последствиями из его зубастости, электронные ассистенты, все с блокировочками при этом, красивые, с клиренсом потрясающим. Ну, в общем, настоящий Land Rover, несмотря на то, что Range Rover, с точки зрения возможностей. При этом 524 лошадиные силы и ураганный звук с ураганными возможностями. Правда? Ну ладно, что правда, это потом. Это мы обсудим. И тут у меня вопрос. А как часто вы, обладатели подобных автомобилей, даже хочется назвать это произведение искусства, как часто вы пользуетесь этими автомобилями по назначению? Потому что это ведь автомобиль двойного назначения, даже тройного назначения. С одной стороны, внедорожник. С другой стороны, отвязная динамическая штуковина, такой спортивный снаряд. С третьей стороны, это просто престижный автомобиль премиального сегмента, с историей, с легендой, с каким-то образом вы этим автомобилем еще и делаете определенное заявление общественности. Но все его возможности, качества и характеристики, мне представляется, что его владелец не использует вообще никогда. И тогда у меня вопрос, а зачем в таком случае вам нужно что-то похожее на вот такие аппараты? Это даже просто автомобилем уже и не назовешь. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе. Здравствуйте, но я не владелец вот этого прекрасного аппарата, вот. Но к прошлой теме. У нас полдвора — это водители корпоративных каких-то автомобили, ну, в смысле экономии. И поэтому там есть Audi A8, там 300 лошадей, там или сколько-то. Вот это тема для экономии. Приходить на корпоративные автомобили.
На корпоративные автомобили. Ну, в смысле, в конце концов, превратите ваше хобби в вашу работу. Вы все равно это делаете. Так делайте это за деньги. Ну, я имею в виду, сидите за рулем за деньги. То есть становитесь корпоративными водителями. Ну, отчасти да. Даешь характеристики в студию полные. Да, у меня, в принципе, за этим не заржавеет. Вот вам, пожалуйста, полные характеристики. 5 литров. Все предельно просто. 5-литрович, не побоюсь этого слова, с разгонной динамикой примерно похоже на 5,3 секунды до 100 км в час при снаряженной массе автомобиля 2310 килограммов. Я говорю сейчас про Land Rover Range Rover Sport. У меня версия Autobiography. Что говорит о чем? Что говорит о комплектации автомобиля. Это большая комплектация. Я бы даже назвал эту комплектацию последней, потому что круче только версия SVR, и это 575 лошадиных сил, то есть это та же самая версия, только с форсированным мотором, возможностями и все такое. Расход указан у моей версии. Расход в смешанном цикле 12,8, трасса 10, город 18. Средний, вот в долгосрочной перспективе, если посмотреть средний расход автомобиля, у меня сейчас около 18 там, с копейками литров, чуть меньше 19. Это, наверное, соответствует стандарту городского расхода. В городе, напомню, должен около 18 литров. А фактический, средний, в краткосрочной перспективе, вот опять же, сегодня ехал, был где-то в районе, ну, около 9, наверное, около 9. Это при условии, что ты не в пробках, что ты без светофоров, при условии, что вот это вот все. Другой вопрос, что здесь мы видим, я это уже сказал, здесь мы видим несколько... несколько эпостасий автомобиля. Он очень быстрый, он заряжен, звучит просто ураган. Это действительно практически спортивный снаряд. При этом в теле внедорожника, красивом теле внедорожника, при этом с нехилыми внедорожными характеристиками и потенциалом нехилым, и еще с престижностью очень, что немаловажно, потому что эта штуковина, я не побоюсь этого слова, в базовой версии Autobiography Dynamic стоит 8 миллионов 200 тысяч. Но это база, как мы знаем, британцы в данном случае делают совершенно немецкие автомобили с точки зрения организации комплектаций. Все равно у тебя есть вещи, за которые ты должен доплатить еще, и поэтому стоимость автомобиля легко доходит до 10 миллионов рублей. И как часто на подобных автомобилях вы отправляетесь в грязище, чтобы использовать его по назначению? Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Олег. Хотел сказать по Range Rover, у меня, к сожалению, его по 60 нет. А мне эта машина представляется, знаете, как спортсмен, одетый в смокинг, а в душе он рыбак и охотник.
Да.
Другое дело, что да, его не используют по назначению, но и другой вопрос. Говорят, что они очень глючные, то есть очень глючат электроника, и все об этом жалуются.
Это
я, конечно, понимаю, что
это
вы
вопрос,
не любите сравнение слова «все», но говорят, что он очень глючный.
Ну, у меня это пока, правда. у меня пока он мне не глючил. Ну, правда, он у меня всего на недельку, эта неделя скоро заканчивается, и все такое, пока не глючил. Другой вопрос, знаете, это, вероятно, от бедности. Вот все подобные вопросы появляются, вероятнее всего, от бедности. Потому что ты представляешь себе 10 миллионов рублей, ты представляешь себе, сколько, какие возможности в плане выбора автомобиля это открывает перед тобой, ты совершенно точно, железно понимаешь, что ты мог бы обзавестись минимум двумя очень-очень-очень хорошими автомобилями. А вообще-то, по-хорошему, можно было бы и три себе позволить автомобиля, один из которых будет заряжен исключительно под спортивные развлечения, второй будет заряжен исключительно под оффроуд развлечения, а третий будет общегражданским, практичным для всей семьи. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня, конечно, не 8 миллионов машин, а там где-то 1.3 миллиона Pajero Sport.
Да.
Я таскаю лодку, рыбак, поэтому я пользуюсь все эти, ну, внедорожные, скажем, качества. Если любишь рыбалку, если есть там, ну, люди, я видел, просто ездят там с квадроциклами, достаточно там дорогие автомобили, то есть... с мотоциклами этими кроссовыми там катаются.
Это понятно. Ну, давайте я рискну предположить, что вы брали автомобиль под специальные задачи, и именно решением этих задач вы занимаетесь.
Ну да, то есть хотелось иметь автомобиль, в котором можно к городу, ну, достаточно комфортно ездить, у которого есть запас, как бы, мощности, потому что на рыбалку там, ну, могу в Астрахань поехать, например, хочется по трассе как-то нормально обгонять.
Понятно. Эти арбузные фуры. Я понимаю, ну, это понятно. Я пытаюсь для себя вот ответить себе на вопрос, вот, а какие задачи специально решает покупатель этого автомобиля? Вот я проходил когда забирал в тест автомобиль, я проходил по площадке, и там стояли автомобили на улице. Это либо трейдиновские, не знаю, но цены такие, там, 8-9 миллионов рублей. Range Rover, спорт или просто Range Rover обычный. И я думаю, вот для, в частности, спорт, вот какие специальные задачи решает в своей жизни и в своей голове покупатель этого автомобиля? Внедорожные. Но это реально зубастый внедорожник. Я попробую продемонстрировать это. Хочу небольшой видосик снять про автомобиль. Внедорожные? Нет, вряд ли. Вряд ли это не так. Скоростные задачи? Какие-то спортивные задачи? Да нет, вряд ли. Во-первых, это общегородское использование автомобиля. Пробки, все пироги, камеры, ограничения, все на свете. И больше того, все то, что делаю я на своем 524-сильном, Кто-то говорит 525, но у меня в СТС написано 524 сена. Все то, что делаю я, сделает владелец там 339-сильного Range Rover Sport или 306-сильного Range Rover Sport, бензинового или дизельного. Да. Больше того, даже 249-сильный Range Rover Sport тоже будет показывать неплохие динамические характеристики. В городе, я имею в виду, когда нам нужно от светофора к светофору толкаться. И тут вопрос. Ребят, а какие, какое целеполагание у владельца этого автомобиля, кроме разве что заявления обществу? Посмотрите, у меня есть 10 миллионов рублей. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
А доброе утро, Роман Александр, да, постоянно Александр. Ваш слушатель, город Москва. Вы знаете, я вот ездил на X3 BMW, да, да. Prodel и купил Pajero Sport. Вот буквально на ней 10 тысяч наездил. И я исхожу не из того, что нам перед кем-то красоваться, а из-за того, что... Ну, во-первых, Pajero Sport, чем мне нравится, то, что там раздатка человек
да.
нормальная. Там коробка, автомат нормальный. Там сейчас двигатель поставили 2,5 литра, офигенный. Угу. Ну, я не чувствую там какой-то дискомфорт. Не, ну, конечно, тупее, чем BMW, я не буду там что-то
Но так говорить. И не для того же, не для тех же целей автомобиль. Это же, ну, понятно, да, Pajero да. Sport, это да. инструмент.
Да, и понимаете, я считаю, что эта машина... с запасом мощности, запасом серьезной прочности. Это в первую очередь надежно. Uh-huh. И да, я пользуюсь внедорожными качествами, там uh-huh. ездю за грибами на охоту. Ну и нормально, она очень себя ну, хорошо ну,
правильно,
показывает.
Правильно, то есть честный автомобиль, где ты понимаешь, для чего он куплен и сколько это стоит. А, так, непосредственно по самому Range Rover Sport, что нужно сказать? А, нужно сказать, что для многих незаметно прошло обновление модели. То есть многие, и я это говорю, опираясь на личные свои исследования среди людей, каких-то коллег, многие... прошло мимо, и я должен исправить эту ситуацию. Для многих мимо прошло обновление, глубокое обновление моделей Land Rover, Range Rover. И сейчас Range Rover Sport, несмотря на то, что новое поколение не вышло, но благодаря обновлению он сильно изменился внутри. Это совершенно иной интерьер. Вилар запустил тему со стеклянными панелями, экранами в интерьере, и это подхвачено другими моделями компании Jaguar Land Rover. Теперь Range Rover Sport — это цифровая приборная панель. Это два экрана, ровно те же экраны, что вы видите в Виларе. Верхний экран, где у тебя общие характеристики автомобилей, какие-то, ну, то есть общее меню, где и мультимедиа, и все остальное. Нижняя часть экрана, это второй нижний экран, управление климатом, настройки ходовые, настройки автомобиля, выбор режима движения. Поскольку это не просто Range Rover Sport, это еще и Range Rover, то там выбор режимов движения и спортивных, и внедорожных. И вообще все вот это вот. То есть классный интерьер, классная отделка салона. Это Range Rover. Прекрасная кожа, все очень удобно, все электрифицировано. Ну, чего сказать. Машина огонь. Вот ничего не скажешь. Звук просто замечательный. Цена тоже бомбовая. И в результате я пытаюсь ответить на предельно простой вопрос. Вот какая главная задача, какая главная задача, которую решает приобретением такого автомобиля его владелец? Правда, я без задней и даже передней мысли. Я фактически, мне это любопытство журналистское, вот, любопытство автообозревательское. Мне правда хотелось бы понять, какие задачи решает человек, приобретающий «Солярис», я понимаю. Какие задачи решает автовладелец, автолюбитель, приобретающий там RAV4 или Sportage, я тоже примерно понимаю. Я много чего понимаю, но когда мы включаемся вот сюда, уходим сюда, вот в область 10 миллионов рублей и совершенно разнонаправленности одной модели, то есть мы привыкли, что если там, 10 миллионов отдаешь и получаешь отвязно дико 600-сильный седан, там условно, понятно, спорт, агрессия, звук, все ясно, управляемость. Зубастый внедорожник получаешь с блокировками, с дифференциалами, с пневмой, клиренс, специальные внедорожные режимы, все это понятно, какие задачи. Но когда в одном теле у тебя и 525 сил, и 5,3 до сотни, и зубастая подготовленность к бездорожью, и при этом это стоит 10 миллионов, и ты пылинки ходишь, сдуваешь с этой штуковины. Вот понять мотивацию владельца было бы очень интересно. Но это уже потом, как-нибудь потом. В смысле, что сейчас у нас должны быть новости. У нас здесь... Я смотрю, набралась целая армия людей, которые готовы рассказать про свой автомобиль. Шепотом куртизанок цеплять. Ну, в смысле, подвергаться женскому вниманию. Спиры, я вас умоляю. Можно подвергаться женскому вниманию значительно дешевле. Всего за 3 миллиона рублей. Ты идешь, приобретаешь себе потрясающий манок. Манок потрясающий для куртизанок. Он называется «Шевроле Камаро». И все. Вот просто идешь, покупаешь Камаро, и все, если у тебя стоит такая задача. И ты за 3 миллиона, сэкономив 7 миллионов рублей, на которые ты можешь даже приобрести, пожалуй, что и жилье, куда ты куртизанок будешь отвозить на своем Камаро.
Моторы. Моторы.
Так, ну что ж, мы продолжаем. 8.34. Большой запрос на количество автомобилей. И вот вам, пожалуйста, количество. 648-745. 648-745 автомобилей сейчас на дорогах столицы. Еще недавно между такси и каршерингом был паритет по 16 тысяч и тех других было. Сейчас 25-15. 25 тысяч такси против 15 тысяч каршеринга. Я думаю, 15-954 это примерно максимальное количество. Просто тупо максимальное количество каршеринговых автомобилей. Было бы их больше. Больше. Было бы больше, в принципе, здесь эта цифра была бы больше. Еще на 5 километров в час упала скорость движения в центр. Средняя сейчас 24 километра в час по направлению в центр вы въезжаете. В Москву. Из Москвы 41 километр в час. Это скорость покидания. Данные Яндекса и ЦУДД сейчас сходятся. Примерно по 4 балла дает каждая из организаций. Это плотность движения в столице. Ну и... Да ну и, пожалуй, все. Вот все, что касается движения. Дальше. Законодательные наши инициативы. Я уже об этом сказал, и сейчас, мне кажется, нужно немножко развернуть, расширить эту тему. Мы уже голосовали. Я не думаю, что нужно голосовать еще раз по этому поводу, замерять степень нашей вовлеченности, степень поддержки вообще инициативы уменьшения нештрафуемого зазора. Вот этого порога в 20 км в час сейчас нештрафуемый. До снижения этой скорости до 10 км в час. Превышение на величину до 10 км в час. Ну, вы понимаете, о чем речь. Единственное, что поскольку тема резонансная в целом вообще для любого региона, где есть автомобилисты, а значит, для всех регионов России, поэтому нужно следить за обновлениями этой темы. И здесь в этой теме есть обновление. Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству Российской Федерации не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км в час. Кроме того, стало известно, власти на неопределенный срок отложили план по введению в Москве и Санкт-Петербурге зон с запретом на въезд низкоэкологичных автомобилей. Это две новости. Их объединили в одну, почему-то, но я бы их делил. Потому что неэкологичные автомобили – это одна история. А 20 км в час, снижение с 20 до 10 км в час нештрафуемого превышения – это другая история. И их нужно делить. Значит, что понятно стало? Стало понятно, что пока этот вопрос под виз. И большинство, а именно большинство из нас с вами, когда мы проводили это голосование, большинство может спокойно выдохнуть. Пока дышите. Господа, продолжайте нарушать. Вот этот вопрос пока что откладывается его решение. Так что вы и дальше можете спокойно разрешать себе быть плохим, быть нарушителем. И вам, как и раньше, за это ничего не будет. Почему я говорю вам? Нам! Потому что ведь я тоже среди нас, среди всех. Ну, потому что, ну, когда можно ехать 98? Ну, кто же будет ехать 80, если только человек с интересными психоэмоциональными качествами? Вот. А все остальные, безусловно, будут выбирать полностью всю скорость. Так что нормально. Пока что мы держимся с вами за этот нештрафуемый, превышение нештрафуемое в 20 километров и чувствуем себя хорошо. Так, а для кого это, для кого-то это уровень, для кого-то понты, а кто-то даже не сознает. Это пишет Адик. Ну, ладно. Так, еще это понты. Дева катает на заднем сиденье. Зацепил, я смотрю, Land Rover Range Rover Sport с 5-литровичем в 524. По некоторым данным, 525 сил. Зацепил ваше воображение. Вот и оставайтесь пока что вот в этом воображаемом мире, где данный автомобиль — это просто автомобиль. Такое произведение автомобильного искусства. Не будем выходить из этого мира, ладно? Теперь я предлагаю познакомиться с еще чуть более автомобильными новостями.
Моторы. Автопром.
Так, про Мерседес несколько слов. Тем более, что у Мерседеса большая, серьезная новость для нас, для всех. То есть выход нового поколения — это хорошо. Ну, автомобиль в модельном ряду какого-нибудь любого производителя, выход нового поколения — это всегда яркое событие. Выход рестайлинговой версии, ну, зачастую это тоже бывает ярким событием. Но выход новой модели — это уж совсем запредельно интересно. В модельном ряду Mercedes-Benz появился новый кроссовер. И он семиместный. И он не диплодок на манер остальных больших трехрядных семиместных кроссоверов. Построен на платформе нынешнего А-класса. Ориентирован на семьи с детьми, людей, ведущих активный образ жизни. Вот на кого ориентирован этот Mercedes. В арсенале два бензиновых, два дизельных двигателя. Опциональный внедорожный пакет Off-Road. Особый режим работы управляющей электроники и фар. Значит, это такая же штуковина, как А-класс, или скорее, как ГЛА-класс, но только чуть больше, потому что семиместный. Полный привод, электромеханическая муфта — это все опция. Угловатый кузов, короткие свесы, ну и так далее. Вот его можно было бы сравнивать с GLC, но GLC в данном случае это, или GLC, давайте по-немецки говорить, это уже старший брат для нынешнего кроссовера. Да, ведь я же не сказал, как он называется. Называется он GLB или GLB, GLB. Во что-то можно это трансформировать, эту аббревиатуру. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Да. Что еще нужно сказать? Секундочку. Сейчас. Смотрю. Спинки сидений второго ряда GLB разделены на три части в пропорции 40-20-40. Имеет 7 положений. Дополнительно можно заказать продольную регулировку. Все. Багажник 560 литров. И автомобиль, нарушающий законы физики. Интерьер от нынешнего А-класса, то есть в максимальной комплектации это будет большая, цельная, монолитная стеклянная панель, которая включает в себя и приборную панель, и экран мультимедийной системы. Отделка теми же материалами, что и все старшие братья. И вообще выглядит красиво. И российские перспективы автомобиля, я сейчас посмотрю, какие они. Продажи в Германии стартуют до конца года. Выпускать будут на мексиканском заводе. А что для России? А для России пока не очень понятно, что будет. Да, ну и силовые установки, это тоже важно. Оснащен бензиновым турбомотором 1.3 в 163 силы и 7-ступенчатым роботом. Также есть 224-сильный бензиновый мотор, полноприводный. Есть дизельный в 150 сил мотор 2-литровый, если я правильно понимаю. И 150-сильный полноприводный. И 190-сильный дизель, тоже полноприводный. Вот для них коробка 8 диапазонов. По умолчанию привод передний. В качестве опции можно докупать себе и полный привод, и сам вот этот пакет Off-Road для плохих дорог или вообще для бездорожья. Ну, в принципе, все, с этим Мерседесом понятно. Так, дальше. Новость. Нужно как-то вот, мне представляется, прыгать из сегмента премиум в сегмент масс-маркета и обратно. Для того, чтобы сохранялось некое равновесие, правильно? И поэтому вот, пожалуйста, из масс-маркетового сегмента у нас новостюшечка. Вседорожный Kia Ceed получил цифровую приборочку. Виртуальный щиток 12,3-дюйма диагональ будет предлагаться в качестве опции. 7373948 — это телефон прямого эфира, 495-й код, я напомню. Вы знаете, здесь, пока я вас познакомлю с новостью, вас спрошу... Ну вот есть несколько ассистентов, которые вовсе, на мой взгляд, не обязательны для автомобиля. Но при этом они, во-первых, повышают актуальность автомобиля. актуальность и соответствие его времени и году выпуска, эпохи, я бы даже сказал. Среди всех этих дополнительных, как правило, эти опции продаются отдельно. Среди этих опций, конечно, и цифровая приборная панель. Цифровая приборная панель. Сюда же я бы включил, пожалуй, и проекцию на лобовое стекло, проекционный экран. И еще несколько ассистентов. Вот этот вопрос. Вы доплачиваете за них? То есть для вас важно наличие подобных вещей в автомобиле? Или вы считаете это избыточными опциями, за которые уж точно совершенно отдельные деньги платить не нужно? А если вы приобретаете автомобиль в такой комплектации, где они есть, вы бы готовы были бы отказаться от них, в принципе, для того, чтобы сэкономить денег? То есть это все вам кажется, ну, какой-то... баловством, что ли, каким-то. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, это Борис.
Да, Борис.
У отца S80, еще предыдущее поколение, не S90, а S80, Volvo.
Да.
И там пару раз меня действительно выручала система автоторможения, при том, что, в принципе, стараюсь ездить аккуратно. Вот. А у меня сейчас на трешке BMW стоит ассистент перестроения. Тоже очень удобная штука, особенно когда машина едет в мертвой зоне.
То есть, когда вам сигнализируют о том, что в мертвой зоне есть помеха, а особо хорошо, когда автомобиль даже сам отруливает, если ты, вопреки показаниям датчика, пытаешься выехать, а он отруливает. Это действительно интересная вещь. А вот про цифровую приборку скажите, насколько это обязательный
абсолютно
аксессуар?
Абсолютно глупая вещь, не вижу в ней смысла, а если, не дай бог, она еще сломается и нету гарантии, то попадаешь на очень серьезные деньги.
Понял, хорошо, принимается. Компания Kia опубликовала фотографии цифровой приборной панели, дебютирует на городском кроссовере X-Seat, войдет в список опций, впервые доступных для автомобилей массового C-сегмента. То есть в C-сегменте, в масс-маркете, вот в этом, в сегменте, ну а относительно экономичных, недорогих автомобилей, такого нет, по утверждению представителей компании Kia. Super Vision дисплей с разрешением, хорошим разрешением, нормальным. По умолчанию по краям панели нарисован спидометр и тахометр. В центре предусмотрено место для данных бортовых систем автомобиля, навигации, медиасистемы. После остановки двигателя на приборке проигрывается краткая анимация с общими данными. Для каждого из четырех ездовых режимов предусмотрено свое графическое оформление. Чтобы проще всего было понять, что это за приборка и как она выглядит, вам нужно зайти к товарищу автоводителю в Инстаграм или в Телеграм. Ну, в Телеграме дольше искать, нужно крутить сильно вверх. А в Инстаграм. И прокрутить до подборки фотоотчетов о тесте К900. Флагмана модельного ряда компании Kia, нового седана представительского класса от компании Kia. Да, представительский класс от компании Kia. К900, с которым мы знакомились в начале года в Швеции. И вот, если я все правильно понимаю, именно эта цифровая панель приборная и войдет в качестве опций в совершенно непремиальный X-Seat. Потому что та графика, которую вижу я сейчас, вот картинка, она четко соответствует ровно всему тому, что было в К900. А какова графика и как, в принципе, выглядят режимы всевозможные, и режим спорт, и режим комфорт, и там режим эко, все это можно как раз там и посмотреть через УТ-автоводитель. И как раз вот эта приборочка теперь дебютирует в массовом сегменте. Ну, хорошо же, я считаю, хорошо. Сохраняя вот этот вот уже установленный порядок из премиума в массовый сегмент, из массового сегмента снова в премиум, есть у меня новости оттуда, из мира больших и жутко дорогих автомобилей. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Старин слушатель. Хотел вот сказать быстро про цифровую панель. У меня вот Passat рабочий был 8-й, да, в средней комплектации. Цифровой панели нет, видел я цифровые, в Тигуане засматривал. 200 тысяч разницы, не вижу смысла вообще в этой ерунде. Но что полезного, вот в B8, в Passat, в средней комплектации камеры даже нет, парктроники заводские. Уже зашита опция, когда я при вперед-назад, если едешь, значит, сколько раз, я сначала не понял, ну, вроде паркуюсь, смотрю, у меня еще место есть, у меня колом встает тормозом, ну, бью по тормозу, и все, сама останавливается.
Да.
То есть не дает столкнуться. Это уже знаешь, дальше опции. Я в бортовике тут лазил, не нашел, не отключается ничего. Просто она по умолчанию.
Не надо, не отключать. Это очень хорошая, да, полезная, да, опция.
И вы знаете, ехал за городом, вот буквально и перед у меня сработал. Трава высокая была. Она у меня встала, я думал, я уперся, колея была.
Да.
Ну, нет, в общем, все, я подумал, что я наехал на что-то.
Все. Автомобиль всячески самостоятельно старается себя защитить, а заодно и вас тоже. Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения. Новинка теперь базируется на новой платформе. Платформа делит Porsche Panamera, получила адаптивную подвеску, регулировку жесткости амортизаторов и стала первой моделью марки с полноуправляемым шасси. Значит, автомобиль стал, и это особо актуально для автомобилей подобного сегмента, автомобиль стал гораздо более маневренным и управляемым. При его длине это важные параметры. Важный параметр, я имею в виду управляемость. Полноуправляемое шасси, я напомню, это когда задняя ось у вас подруливает так же, как и передняя. Там, ну, условно, на Audi A8 это, по-моему, 5 градусов величина подруливания задней оси. На малых скоростях задние колеса направлены в сторону противоположную повороту передних колес. На больших скоростях в ту же сторону, куда и передние колеса поворачиваются, туда же отклоняются и задние колеса, колеса задней оси. Для чего? На малых скоростях увеличивается маневренность, то есть снижается радиус разворота. На больших скоростях перемещение, скорость перемещения, вот этого вот смещения в сторону, вправо-влево, происходит быстрее и более контролируемо. Это хорошо. Что помимо полноуправляемого шасси? Помимо полноуправляемого шасси, классический для Bentley внешний вид, но при этом действительно очень красивый автомобиль. Выполнена внешность в стилистике купе Continental GT. Grand Tourer построен на платформе, это мы уже с вами обсудили, MSB от Porsche Panamera. По размерам немного превосходит предшественника. Колесная база на 130 миллиметров увеличена. Это, безусловно, благотворно сказывается на пространстве для пассажиров заднего ряда. Эмблема фирменная выдвигается, значит, такое. Матричные светодиодные фары, панорамная крыша, 21-дюймовые колеса, 22-е можно заказать себе за доплату. На центральной консоли за поворотной панелью 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Это стандартный размер, я напомню, дисплея, поэтому сейчас владельцы, будущие владельцы Exit потирают руки и говорят, ну у нас-то экран как в Bentley Flying Spur 12,3 дюйма. Та же история. В отделке трехмерная текстурная кожа, разработанная специалистами штаб-квартиры марки в британском Крю. В графстве Крю находится головное производство и завод, и дизайнерское ателье, все на свете компании Bentley. И мы там были, и пинты пили вот этого красного, красивого, пенного. И на заводе тоже. И могу сказать, что это хорошая, красивая новость от хорошего, красивого автопроизводителя. Я имею в виду Bentley. Сложно вот здесь, находясь в Москве, оценить, объективно оценить все критерии, которые соблюдаются там на производстве, и из-за которых потом автомобиль на выходе стоит вот столько денег, сколько стоит Bentley. А побывав там, становится понятно. Действительно, хорошее классическое производство, очень многое делается руками, очень многое делается по старинке. Все делается под заказ. Нет автомобилей Bentley, которые выпускаются просто так. У каждого, даже только что начавшегося сборочного процесса, уже есть владелец. Вот видите, какой-то остов автомобиля, которому только надлежит стать когда-то, там, через 600 часов работы ему надлежит стать автомобилем, а у него уже есть владелец. Что под капотом нового Flying Spur? Там 6-литровый V12 с двумя турбонагнетателями. Отдача 635 лошадей, 900 ньютон-метров момента, с места до сотни за 3,8. Отметка в 333 километров в час может быть достигнута. Коробка, 8-диапазонный автомат. Привод полный, с муфтой подключения передней оси. Вот так выглядит эта штуковина. Точнее, как выглядит эта штуковина, потом я вам покажу. А как она в цифрах и в данных выглядит? Ну, вот, пожалуйста, только что познакомились. И еще одна красивая новость. Здесь я нарушу порядок, если вы не против. И расскажу вам не о бюджетном автомобиле. А, нет, нет, давайте не буду нарушать порядок, расскажу о бюджетном. АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей механике на Лады Гранта. Хорошая это... Тоже красивая новость. А что у вас там гудит? Вот это вот. Вот так. Они говорят, это посторонний шум, похожий на гул. Мы провели внутреннее исследование, и причина кроется в некачественной обработке деталей. Деталей. Некачественной обработки. И тут, конечно, должен был бы последовать вопрос, а почему у ваших деталей некачественная обработка? А на АвтоВАЗе вам бы ответили, а мы договорились про один вопрос. А это вы уже второй вопрос задаете, поэтому нам нечего вам сказать. Но нет, они этого не сказали. В шум коробки вызван плохой обработкой зубьев шестерен, передач и главной пары. В 2014 году механику доработали, но проблемы при этом не исчезли. Специалисты АвтоВАЗа считают, что со звуками не справятся без значительных инвестиций в обновление станков. Наконец-то! Каждая новость про АвтоВАЗ, она должна сводиться к тому, что дайте нам денег еще. Да, мы такие, а у вас вот это? Да, ну так, а что ж вы хотели? Денег-то мало. Ну так у вас вот коробка гудит. Да, нам нужны новые станки. Давайте нам еще денег. Это хорошая, красивая новость, из которой хочется метнуться еще к одному хорошему, красивому автомобилю. Министерство промышленности и торговли объявило о смене руководящего состава компании «Аурус». «Аурусы», помните? Это наши такие большие представительские автомобили для президента и для всех состоятельных людей. А вместо Франца Герхарда Хильберта, который возглавлял проект «Аурус» до этого момента, теперь проектом «Аурус» станет заниматься и станет возглавлять его... нынешний глава СП «Форд Солерс», и он же по совместительству еще и глава Ульяновского автомобильного завода, проще говоря, УАЗа. УАЗа. Рулить «Аурусом» будет глава УАЗа. И это прекрасно, мне так кажется, что Франца Герхарда Хильберта на посту руководителя большого, важного для нас проекта «Аурус» сменит Адиль Ширинов. Ну, хорошая новость, мне кажется. Все, и вот здесь я, пожалуй, и оставлю вас, потому что этой хорошей новости, мне кажется, достаточно для того, чтобы больше в нее не углубляться.
Моторы.
Ну что ж, у нас есть несколько минут для того, чтобы обменяться впечатлениями о том, что вам не нравится. Хотя, мне кажется, в условиях, когда вы работаете всего по два дня, поработали, отдохнули. Снова поработаете два дня, снова отдохнете. Вот что вам может не нравиться в этот момент? Что вам не нравится? Здесь все для вас. Даже погода для вас. Для визуалов она показывает погоду солнца. Она красивое синее небо, все замечательно, все хорошо. Для тех, кто жару не переносит, погода как бы говорит, ну смотрите, зато у нас прохладно, у нас солнышко, но при этом свежий ветерок, все хорошо, чего вам не имется-то, ребят? Ну что вам не нравится, чем вы недовольны всегда? Ну если все же чувствуете недовольство, расскажите о нем. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира, достала рубрика. Достала, накосячил мой третий день, моя третья. А, в смысле, что сам накосячил, а жена за это пилит. Деревенский парень, но вы держитесь. Как сказала однажды народная мудрость, нет в хозяйстве полезнее вещи, чем мужчины с чувством вины. Поэтому вашему хозяйству помогло, я так думаю. Так, а меня коллеги пить вино во вторник вечером заставляли. Я бобер. Хорошо. Да, держитесь. У вас какие-то, я смотрю, эти претензии к окружающей действительности несерьезные. Вот какие-то они не очень хорошие. Тоже можно в рубрику «Достал» и отнести. Шева Сар пишет. В «Весте» тоже воет механика. У них фирменный нарезчик воя «Навал». Очень похоже. Да, похоже на то, что есть специальный человек, который действительно так, так шестерни нарезает, что они потом начинают гудеть. И я думаю, что при должном маркетологическом таланте и правильном подходе этот недостаток в достоинство можно было бы обратить, назвав это фирменным воем АвтоВАЗа или фирменный вой коробки АвтоВАЗа. То есть, есть характерные щелчки какие-то, знаете, да, есть автомобили с характерными щелчками, там, поворотничков. Есть сопля-лога. Сопля Логана, как так называли. Да, вы думаете. Ну, или кто-то говорит слеза, но на самом деле сопля. Это вот когда на Логане дворники смахивают воду, то на обратном движении правый дворник возвращает немножечко водички прямо в центр стекла. И потом эта водичка начинает стекать такая тоненькой струечкой прямо по центру лобового стекла. Сопля Логана. Вой коробки АвтоВАЗа. Ну, это же хорошо, ребят. Вы что? Это такие характерные вещи, как родимое пятно большое такое на лысеющей голове. Это же, ну, казалось бы, уродство, кто-то скажет. А вы понимаете, что именно это и стало характерной чертой, которую знает весь мир. Это же классно! А вы говорите...
Моторы в движении.
Так, ну и продвижение. Что было и чего стало? Было 399 тысяч в начале программы, то есть 2 часа, менее чем 2 часа назад, ну почти 2 часа назад. Сейчас 681 329 автомобилей. Скорость движения при этом осталась прежней, средняя, 24 километра в час по направлению в Москву. Вот так вы въезжаете. Я посмотрю на Яндекс, где у нас проблемы. Проблемы вижу на севере третьего транспортного кольца, где-то от Русаковской через проспект Мир, через вот это все до Нижней Масловки. Внешняя сторона стоит, и внутренняя от Ленинградки до Шереметьевской улицы вот сюда, потому что там дорожные работы затеяли. Вы знаете, и бульварное кольцо, то, в смысле Садовое кольцо, тоже нехорошо. Восток, юго-восток, запад и немножко север. Ну, в общем, там везде нехорошо. И, обращаю ваше внимание, какая-то большая авария на пересечении Вернадского и Лобачевского. Там прям тоже все очень тяжело. Скорость движения не выше 2 км в час. Ребят, все, до пятницы вас оставляют. Сейчас у нас новости, а потом профилактика. Идите и слушайте в интернете родные песни.
Моторы.